Российская летопись.
В эфире 206-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте! В этом выпуске первая русская женщина-дипломат. Франс Лефорт и Гросполитик. Три раздела Речи Посполитой. В январе 1857 года скончалась княгиня Дарья Христофоровна Ливен, которая вошла в историю как первая русская женщина-дипломат. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
Тайный агент русского правительства в Лондоне и Париже, светская львица. Сестра начальника третьего отделения графа Александра Христофоровича Бенкендорфа воспитывалась при дворе супруги Павла I, Марии Федоровны. Императрица к ней очень благоволила и даже выступила в необычной для себя роли свахи. И первый блин оказался комом. Ей показалось, что красавице Дарье вполне подойдет набирающий силу граф Аракчеев. Та чуть не упала от такого выбора в обморок. В итоге императрица подыскала ей другого жениха, тоже любимца Павла I, генерала Христофора Андреевича Ливена. Начальника императорской военной походной канцелярии, совсем недавно пожалованного титулом графа. И уже с самого начала супружеской жизни Дарья Христофоровна повела себя, мягко скажем, легкомысленно. Пока муж пропадал на военной службе, она полностью отдалась петербургской светской жизни, веселой и беззаботной. Красавица напропалую флиртовала и заводила многочисленные романы, в частности, с цесаревичем Константином Павловичем, князем Петром Петровичем Долгоруким, генерал-адъютантом-любимцем Александром I.
В 1810 году император сделал из генерала-адъютанта графа Ливена дипломата, назначил его послом в Берлин. И в разговоре с Ливеном он со значением заметил: «Надеюсь, что ваша супруга будет вам надежной помощницей». Для Дарьи Христофоровны это была не слишком радостная новость после блестящего Петербурга оказаться в захолустно-бюргерском Берлине. Но она сумела исправить и это, открыла у себя в доме литературно-политический салон. В него, как мотыльки на огонь, слетались красавицы Ливен, немецкие государственные мужи и дипломаты, аккредитованные при прусском дворе. Именно в этом салоне Дарья Ливен и сделала свои первые шаги в разведке. Понятно, что в разговорах с хорошенькой женщиной языки мужчин развязываются больше, чем нужно. А тут еще красавица делала такие двусмысленные намеки, что самые, что ни на есть хитрые раздипломаты, начинали выбалтывать самые сокровенные государственные тайны. Так Ливен узнал от них, что Наполеон готовит поход на Россию и с этой целью ведет секретные переговоры с Пруссией и Австрией. Об этом немедленно было сообщено в Петербург. Позднее, в 1814-1815 годах, на Венском конгрессе, дабы склонить в пользу России Австрию, их министр иностранных дел Клеменса фон Меттерниха, наш глава МИД граф Нессельроде, как бы случайно познакомил с Дарьей Ливен. Романтические отношения длились долго. С Меттернихом, который позднее станет канцлером, Дарья Ливен, покуда он был у власти, поддерживала самую тесную связь и состояла в многолетней переписке. В письмах канцлера, помимо любовных воздыханий, содержалась важная информация о политических интригах в Европе и тайной дипломатии. Добываемые Ливен сведения и умение вести тонкую дипломатическую игру высоко ценились. Не занимавшая никакого поста, она, тем не менее, была включена Александром I в состав официальной русской делегации на Аахенском конгрессе Священного Союза 1818 года.
Долгие годы Христофор Ливен был послом в Лондоне с 1812 по 1834 годы. По воспоминаниям, Дарья Христофоровна по своему влиянию нисколько не уступала супругу. Она помогала ему сочинять депеши, которые посылались в Россию. Дарью Ливен даже называли подпольным русским послом в Англии. А получить приглашение в лондонский салон дипломатической Севиллы, как называли, считалось большой честью.
Здесь всегда толпилась высшая английская знать, британские министры, европейские дипломаты. Это было место неофициальных встреч политиков Туманного Альбиона и других стран Европы. В салоне Ливен часто бывали герцог Веллингтон, британский премьер граф Ливерпуль, министры виконт Каслри, граф Абердин, посол Франции Тайлеран. Джордж Каннинг, премьер-министр Великобритании, был любовником Дарьи Ливен. Позднее британский историк Темперли напишет о ней, что никогда еще иностранка не получала столько сведений об английском обществе из первых рук и не обладала в нем большим влиянием. А сама красавица признавалась: «Политику я люблю гораздо больше, чем солнце». Впрочем, Дарья Ливен посылала свои секретные донесения не только в Россию, но и к своему любовнику Меттерниху через секретаря австрийского посольства в Лондоне Неумана в 4 конвертах, вложенных друг в друга. Верхний был адресован самому Нойману, второй, лежащий внутри, был с тем же адресом и запиской. «Нет нужды объяснять вложенное, мой дорогой друг». Это был пароль. Третий конверт адресовался человеку по имени Флорет. Под псевдонимом «Цветочник» скрывался сам Меттерних. А внутри находился четвертый конверт, без адреса, содержавший уже само послание. Дарья Ливен писала донесение левой рукой и с нарочитыми грамматическими ошибками. И эта переписка с Меттернихом, конечно же, шла под контролем Петербурга. Александр I и министр иностранных дел Нессельроде задавали переписке Ливен с канцлером Австрии нужное направление.
Эти же годы памятны еще и тем, что Россия и Англия из традиционных соперников неожиданно превратились в союзников. Правда, ненадолго. В частности, Дарья Ливен убедила своего любовника, британского премьер-министра Каннинга, поддержать Россию в освободительной войне греков против Турции, что привело к образованию независимой Греции. И другой любовник Ливен, другой британский премьер-граф Чарльз Грей, тоже по каким-то причинам вдруг оказался сторонником сближения с Россией. Видимо, потому что утверждал, что является потомком князя Рюрика. В честь этого Грея назван популярный чай с бергамотом – Эрл Грей.
В числе постоянных посетителей салона Дарьи Ливен был и принц Уэльский, будущий король Великобритании Георг IV. В его опочивальне висел портрет Дарьи Ливен, кисти знаменитого придворного живописца Томаса Лоуренса. Когда в 1819 году у четы Ливен родился сын, названный Георгием в честь наследного принца, то он стал крестным отцом и не уставал прилюдно повторять, как ребенок похож на него. Хотя сведущие люди называли младенца Георгия не иначе, как сыном Конгресса, намекая на то, что настоящим его отцом был князь Меттерних. Да и сам муж Дарьи Ливен был не слишком уверен в том, что является родителем всех своих многочисленных детей. В Лондоне в те времена даже ходила шутка: «В мире нет ничего такого, о чем нельзя было бы договориться, включая ночь с мадам Ливен». Маркиз Астольф де Кюстин в своем «Пасквиле России» в 1839 году, тем не менее, благодаря своей желчи, сделает верное наблюдение. «В России существует целая сеть женской дипломатии, и Европа, быть может, недооценивает этот способ влиять на политику. Благодаря своей армии двойных агентов, политических амазонок, чье оружие – тонкий мужской ум и коварные женские речи, русский двор собирает сведения, получает донесения и предупреждения, которые в случае огласки пролили бы свет на множество тайн, разъяснили бы многие противоречия, обнаружили бы много низостей». Тут даже и не возразишь, но, с другой стороны, политика в белых перчатках – это фантастика. Кстати, Дарья Христофоровна дружила с будущей королевой Великобритании Викторией. И есть сведения, что она узнала королевскую тайну, которая могла иметь огромные политические последствия. Виктория якобы не является дочерью герцога Эдуарда Августа Кентского, сына английского короля Георга III. А если это так, то Виктория не имела прав на британский престол. И, следовательно, все последующие британские монархи, включая нынешнюю королеву Елизавету II, тоже не имеют никаких прав на трон. По некоторым данным, герцог Кентский был бесплоден, и у предков его самого и его жены не было больных гемофилией. А вот дети Виктории были носителями этой болезни. Зато гемофилией был болен Джон Конрой, любовник герцогини Кентской. Так ли это? Трудно сказать. Пока никаких неопровержимых доказательств ни за, ни против никто не предоставил. Но сам факт появления этой скандальной версии, думается, весьма неприятен как для британской королевской семьи, так и для политиков и простых жителей Туманного Альбиона.
После смерти мужа в 1838 году светлейшая княгиня Ливен, муж ее еще в 1826 году получил титул светлейшего за успехи на дипломатической ниве, осела в Париже, где ее салон был одним из самых известных и посещаемых, и с успехом соперничал со знаменитыми собраниями у мадам Рекамье. Что неудивительно, по воспоминаниям 50-летней княгини Ливен никто не давал больше 35 лет.
Завсегдатаями салона княгини Ливен, который в шутку называли «дозорной вышкой Европы», были Анаре де Бальзак, Франсуа Рене Шатобриан, Теофиль Готье, Альфред де Мюссе, Франсуа Гизо, иностранные дипломаты. Французский политик граф Луи Матье Малле говорил, что собрание княгини Ливен – это место сбора всех действующих честолюбцев, а беседа на политические темы – любимое занятие княгини. Парижские газеты писали, что русское правительство потому позволило княгине Ливен обосноваться в Париже, что она тайно собирает для него сведения, и что в ее парижской гостиной, как в любом петербургском салоне, всякий вечер можно застать по меньшей мере двух шпионов. Смелое утверждение. Впрочем, известно, что за салоном Ливен тайно следили французские спецслужбы. Но лишь следили. Уж слишком влиятельные люди посещали салон княгини. Историк князь Петр Владимирович Долгоруков, воочию наблюдавший за блистательной Ливен, говорил, что она снабжена была от природы хитростью непомерной, сметливая, ловкая, вкрадчивая, искательная. Никто лучше ее не умел влезть в чью-либо душу. В искусстве интриговать она не уступала даже самому Талейрану. Многие годы Дарью Ливен связывали романтические отношения с французским премьер-министром Франсуа Гизо, благодаря чему княгиня Ливен смогла во время Крымской войны стать негласным посредником между враждующими сторонами. А ценная развединформация, полученная ею о разногласиях между Британией и Францией, позволила российской делегации на Парижской мирной конференции подписать выгодные условия выхода из Крымской войны. По воспоминаниям, на этой конференции наш министр иностранных дел князь Горчаков держался столь отважно и независимо, как будто Россия победила в этой войне. Австрийский глава МИД граф Карл фон Буоль Шауенштейн склонял Горчакова к уступкам и говорил, что надо брать пример с Австрии, которая часто уступала целой области, а потом находила способы возвращать их себе. Князь Горчаков на это возразил. Австрии уступки областей не в диковинку, а для России это было бы новостью. А Дарья Ливен, подводя итог ее бурной деятельности, сумела сделать почти невозможное – стать близким другом и конфидентом руководителей трех сверхдержав XIX века – Великобритании, Франции и Австрии. И за весь свой 45-летний стаж шпионской деятельности княгиня не допустила ни единого промаха. А Петербург всегда получал от нее ценную информацию. Позднее глава комитета министров граф Петр Александрович Валуев сделает очень верное замечание. «Наука жизни и политики заключается в том, чтобы никогда не забывать непрочности факта и вечности принципа». 2 января 1656 года родился Франц Яковлевич Лефорт, советник и ближайший помощник Петра I.
Он происходил из семьи женевского торговца. Еще в молодости поехал в Россию в поисках счастья. Сблизился с малолетним Петром, который, кстати, в основном к Лефорту и ездил в немецкую слободу. С тех пор они стали неразлучны. Именно Франц познакомил Петра со своей бывшей любовницей Анной, дочерью кокуйского виноторговца Иоганна Монца. А еще Лефорт сыграл большую роль в создании потешных войск, прообраза будущей Петровской армии.
Справедливости ради надо заметить, что Лефорт был человеком бескорыстным. Он получал от Петра огромные жалования, но почти все его тратил на богатые приемы, которые устраивал у себя в доме от имени Петра. Соотечественник Лефорта, капитан Сен-Эбье, писал: «При дворе только и говорят о его величестве и о Лефорте. Они неразлучны. Пока Москва остается Москвой, не было в ней иностранца, который пользовался бы таким могуществом. Он приобрел бы большое состояние, если бы не был так великодушен». Верно, конечно, что благодаря этому качеству он достиг такой высокой степени. Его величество делает ему значительные подарки. Лефорт не оставил никаких сбережений сыну. Он говорил: «Я искал своего счастья, пусть и сын поищет своего. Я постараюсь научить его всему, что пригодится в жизни, а там пусть сам о себе позаботится». Считается, что именно Лефорт дал толчок, последовавший позднее петровской насильственной европеизации России. Даже Добролюбов в статье «Первые годы царствования Петра Великого» писал, что Лефорт о русских обычаях говорил с презрением, тогда как все европейское чрезвычайно возвышал, и молодой монарх захотел превратить Россию в Голландию. Лефорт был формально поставлен во главе Великого посольства в Европу. Что неудивительно, ведь именно Франц Яковлевич рассказывал Петру о европейском «Гросполитик». Впрочем, Лефорт срочно возвратился из путешествий по Старому Свету для подавления стрелецкого бунта. Кстати, стрельцы именно Лефорта считали главным виновником своих бед и внутрироссийских неурядиц.
Царь Петр в присутствии друга сердечного Франца, допрашивая одного стрельца, спросил, чем Лефорт заслужил всеобщую ненависть. Стрелец отвечал, что он сам Лефорта не знает и не ведает, справедливы ли жалобы на него, но, дескать, все говорят, что во всем виноват Лефорт. Тогда Петр спросил, что бы стрелец сделал, если мятежники захватили Лефорта или даже самого царя. На что тот без обиняков сказал: «К чему спрашивать, сам можешь догадаться. Если бы не покинуло нас счастье, мы, овладев Москвой, не стали бы делать подобных пустых расспросов, а наказали бы бояр так, что все были бы довольны». Петр приказал стрельца колесовать. А всего было наказано более 1000 стрельцов. Около 600 были биты кнутом, клеймены и сосланы. Пятерым стрельцам Петр отрубил головы самолично.
Был ли Лефорт хорошим советчиком для молодого царя? Трудно сказать. Он слишком рано умер, в 1699 году. И долгая Северная война началась уже без него, и прусский поход тоже. Вот что историк Ключевский позднее напишет о «Гросполитик» царя Петра. «У Петра зародился новый спорт – охота вмешиваться в дела Германии. Разбрасывая своих племянниц по разным глухим углам немецкого мира, выдав одну за герцога Курлянского, другую за герцога Мекленбургского, Петр втягивался в придворные дрязги и мелкие династические интересы огромной феодальной паутины». Ни с того ни с сего Петр впутался в раздор своего мекленбургского племянника с его дворянством, а оно через собратьев своих поссорило Петра с его союзниками, которые начали прямо оскорблять его. Германские отношения перевернули всю внешнюю политику Петра, сделали его друзей врагами, не сделав врагов друзьями. Так, главная задача, ставшая перед Петром после Полтавы решительным ударом на Балтийском море вынудить миру Швеции, разменялась на саксонские, мекленбургские и датские пустяки, продлившие томительную девятилетнюю войну еще на 12 лет. Кончилось все это тем, что Петру пришлось согласиться на мир с Карлом XII, обязавшись помогать ему в возврате шведских владений в Германии, отнятию которых он сам больше других содействовал, и согнать с польского престола своего друга Августа. Ништадтский мир положил запоздалый конец 21-летней войне, которую сам Петр называл своей трехвременной школой, где ученики обыкновенно сидят по 7 лет, а он, как туго понятливый школьник, засиделся целых 3 курса, все время цепляясь за союзников, страшась одиночества, и только враги шведа открыли ему, что вся Северная война велась исключительно русской силой, а не силой союзников. Так что Гросполитик оказался очень убыточным для России. Но именно Петр открыл моду вмешиваться во всякие европейские пустяки. Нам очень дорого стоило это вмешательство. Мы влезли в 7-летнюю войну, потом спасали Пруссию от Австрии и Австрию от Венгрии, Европу от Наполеона. Мы помогли Бисмарку создать Германскую империю. А потом вновь спасали Старый Свет уже от Третьего Рейха. В январе 1793 года Пруссия и Россия подписали конвенцию о втором разделе Речи Посполитой. А всего разделов Польши было 3. Первый в 1772 году, а третий окончательный в 1795.
Поляки, конечно, пытались спасти неспасаемое – страну-призрак. Они ее сами таковой и сделали. Центральная власть была очень слаба, король – выборный. От «Liberum Veto» поляки отказались лишь в 1791 году, когда, собственно, уже можно было этого и не делать. Поздно.
Историки пишут, всякая законодательная власть была как бы уничтожена. В сеймы внесено зерно ничем не устранимого раздора. И в течение 100 лет 47 сеймов разошлись без всякого толка. Наступила эпоха падения, нравы испортились, распространилось религиозное неверие и легкомыслие. Пронырство, подкупы, женские милости сделались рычагами государственных дел. Польское дворянство добилось такого объема прав, который перешагнул пределы свободы и сделался своеволием. Этот близорукий преступный эгоизм подточил государство, низведя его до полного ничтожества. И при этом польские паны не без тайной гордости повторяли старинную поговорку «Польша стоит беспорядком». А еще есть немецкое ироничное выражение «Polnische Wirtschaft» – «Польское хозяйство». В переносном смысле – бестолковщина, балаган и отсутствие нормального государственного устройства. До полного хаоса Речи Посполитой не доставало одного – иноземного вмешательства. За этим дело не стало. Польша могла уцелеть лишь на каком-нибудь отделенном от всего мира острове. Падение Польши стало уже неминуемым. Она дошла до него своей собственной виной, которую соседи только воспользовались. После разделов Польша как государство перестала существовать. Больше всех на этом нагрела руки Пруссия. Она получила огромные польские владения, в том числе Варшаву. К России отошли западные Белоруссия и Малороссия, часть Курляндии и Литвы. Священная Римская империя присоединила к себе земли, получившие название Галиции и Ладомерия, вместе с городом Лемберг, ныне Львов. Хочу обратить внимание, к России отошли русские земли Белой и Малой Руси с преимущественно русским коренным населением. А коренные польские земли, населенные этническими поляками, были поделены между Пруссией и Австрией. Современный польский историк Ежи Скавронок считает, что разделы и падение Польши явились трагическим опровержением одного из гениальных принципов внешней политики Речи Посполитой. Он гласил, что именно бессилие государства – основа и условие неограниченной демократии и свободы каждого его гражданина, одновременно служащие гарантией его существования. На деле же вышло наоборот. Именно бессилие польского государства подтолкнуло ее соседей к ликвидации Польши. Главным зачинщиком разделов Польши была Пруссия. Ее охотно поддержала Австрия, говорит польский историк.
А ведь Берлин и Вена выступали когда-то спонсорами независимости и государственности Польши. И вот они, европейские реалии. Сосед ослаб, почему бы этим и не воспользоваться? С европейцами надо всегда держать ухо востро. Они непременно воспользуются слабостью даже тех, кого вчера еще называли близкими друзьями. Рационально распланированная подлость? Нет, это история Европы. И именно прусский король Фридрих II выступил инициатором уничтожения Речи Посполитой. А Екатерина II, наоборот, не преследовала цели стереть с географической карты Польшу. С геополитической точки зрения это даже было невыгодно. Исчезал буфер между Россией и не в меру миролюбивым Фридрихом.
Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».